скажем вместе действительно слава Богу от чистого сердца, от сердца полного, наполнено любви Христовой к нам. Господи, спасибо Тебе и слава Тебе за этот день. Спасибо и слава Тебе, что мы можем сегодня быть здесь и можем славить Тебя, можем слышать Слово Твое, слышать голос Твой, петь песни имени Твоему. И просим Твоего благословения сейчас услышать Твой голос, услышать Твое Слово через эту проповедь. Благослови, пожалуйста, и меня, и благослови каждого, кто сегодня пришел сюда, кто сегодня слушает нас через экраны. Проговори, пожалуйста, Ты к нам и прославься Ты. Аминь.
Аминь.
Присаживайтесь, пожалуйста. Да, эта песня для меня особенно ободрительна. Это любимая моя песня, с которой я познакомился в Волине, тоже в лагере, и которую мы постоянно с молодежью пели и поем. Да, я приветствую вас, дорогая церковь, тоже любовью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И мы продолжаем с вами рассматривать, разбирать первое послание апостола Павла к Тимофею. И в прошлый раз мы с вами остановились на 4 главе, и в прошлый раз мы рассмотрели с вами с 6 по 8 стих. Сегодня мы продолжим дальше и посмотрим на стихи с 9 по 11. И как всегда мы будем стараться внимательно смотреть на контекст, в котором мы находимся, на центральную мысль всего этого послания. И для начала я хотел бы немножко напомнить всем нам, в каком контексте мы находимся. Давайте немножко с вами вспомним. В первой главе Павел обозначает проблему, по которой он пишет это послание. Это проблема в церкви лжеучителя и различные лжеучения. 1 Тимофею 1:3-4 написано: «Отходя в Македонию, я просил тебя пребывать в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание вере». Во второй главе Павел указывает, с чего начинается решение любой проблемы в церкви. Вопрос ко всем нам. С чего начинается решение проблем? С молитвы. Правильно. Апостол Павел говорит, прежде всего мы должны молиться. В первую очередь мы должны молиться. 1 Тимофею 2:1. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. В третьей главе Павел указывает на необходимость правильного выбора служителя в церкви. И мы рассматривали с вами характеристики лидера в церкви. Кроме того, в третьей главе содержится центральная мысль всего послания к Тимофею. 1 Тимофею, 3 глава, 14 и 15 стих. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Павел говорит Тимофею, говорит нам, что Церковь – это столб утвержденный, закрепленный на крепком фундаменте, который провозглашает, который освещает, который защищает Божью истину. И 16 стих указывает нам на саму эту истину, на Евангелие Иисуса Христа. И мы говорили с вами о том, что 16 стих – это своего рода символ веры, который постоянно, скорее всего, воспевался в песнях. 1 Тимофея 3:16. «Ибо беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелам, проповедан в народах, принят верой в мире, вознесся во славе». С 4 главы Павел предупреждает, что ситуация в церкви станет еще сложнее, что лжеучителей и лжеучений будет все больше и больше. Он говорит о том, что люди начнут внимать этой лжи, и многие отступят от веры. Я хотел бы, чтобы мы сейчас вместе прочитали 4 главу с 1 стиха, чтобы освежить немножко память, весь контекст, а затем мы продолжим и рассмотрим наш сегодняшний текст. Итак, давайте откроем 1 Тимофея 4 с 1 по 8 стих. Павел пишет здесь: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предсудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басень отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Итак, Павел говорит, что наступят времена отступления, и он призывает нас с вами быть начеку, быть осторожными. И дальше он объясняет, что нам нужно делать, как мы должны себя вести и как мы должны готовить церковь, чтобы выстоять в эти тяжелые времена. Павел призывает Тимофея быть добрым служителем Иисуса Христа. Павел призывает каждого из нас быть добрым служителем Иисуса Христа. Он призывает нас заботиться о духовной безопасности церкви. Он призывает самого Тимофея и каждого из нас питаться истиной Божьего Слова. Он призывает нас различать ложное и, самое важное, постоянно упражняться в благочестии. Сегодня мы продолжаем эту тему. Давайте прочитаем наш сегодняшний текст с 9 по 11 стих. Павел пишет: «Слово сие верно, и всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся, и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи». Наша сегодняшняя проповедь называется, так же, как и прошлая, «Добрый служитель Иисуса Христа», вторая часть, и мы рассмотрим с вами сегодня три пункта из нашего текста. «Добрый служитель Иисуса Христа трудится до изнеможения», это 10 стих. Второй пункт – «Уповает на живого Спасителя», это 10 стих, вторая его часть. И третий пункт – «Постоянно проповедует и учит». 11 стих. Но перед тем, как мы посмотрим с вами на первый пункт, он начинается у нас с 10 стиха, я хотел бы вместе с вами обратить еще раз внимание на 9 стих. Посмотрите, как начинается наш сегодняшний отрывок. Павел пишет: «Слово сие верно, и всякого принятия достойно». Это короткая, но очень важная фраза. Во-первых, эта фраза как бы связывает мысли, которые были сказаны до этого, с теми, что будут сказаны дальше. Эта фраза, она как мост, который объединяет важнейшие истины, которые Павел хочет, чтобы мы не просто с вами знали, но приняли эти факты всем сердцем. Во-вторых, Павел показывает, что такие выражения были хорошо знакомы церкви. Это были своего рода формулы веры, которые, короткие утверждения, которые помогали запоминать ключевые доктрины. То, что праведно, то, что признано, то, что стоит принять без сомнений. Слово сие верно, и всякого принятия достойно. Всего таких выражений мы встречаем в Библии 5 раз, и они характерны только в пастырских посланиях. И мы встречали его уже в 1 Тимофею 1:15. «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». Это истина о спасении. 1 Тимофея 3:1. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает». Истина о правильном выборе служителей. 1 Тимофея 4:8-9, то, что мы с вами будем разбирать сегодня. «А благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно». Это истина о благочестии и уповании на живого Бога Спасителя. Второе послание к Тимофею. Павел пишет: «Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и жить будем». Это истина о верности Бога и вечной жизни с ним. Послание к Титу, 3 глава, 7-8 стих. «Чтобы, оправдавшись его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Слово сие верно», подчеркивает Павел. «Истина о оправдании и о спасении по благодати для добрых дел». Апостол Павел специально выделяет эти истины, чтобы мы с вами не прошли мимо. Это истины не зависят от времени и культуры, они не меняются с поколениями, они верны как для пастыров, как для служителей и для каждого христианина сегодня. Что касается 9 стиха, что мы видим с вами, что с одной стороны этот стих относится к 8, к тому, что мы должны упражняться в благочестии, возрастать в благочестии, упражняться, возрастать и укрепляться. И мы говорили с вами в последние разы, что такое благочестие, мы говорили об этом обширно. Благочестие – это возрастание в богопознании, это сердце, наполненное Богом, это жизнь в послушании Ему. Благочестие – это не просто красивые слова или какие-то эмоции, а готовность жить ради Бога, трудиться для Бога и оставаться верным Богу, даже когда становится очень тяжело. Благочестие – это практическое благоговение и посвящение Богу во всех сферах нашей жизни. Но также 9 стих, он относится и к 10 стиху, который мы сейчас также с вами рассмотрим. И наш первый пункт начинается: «Добрый служитель трудится до изнеможения». 10 стих: «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим». Можно сказать, что 10 стих – это практическое применение к 8 стиху, к тому, что вообще значит упражняться в благочестии в повседневной жизни каждого христианина. Павел показывает, как благочестие проявляется практически. Это не просто выражение внутреннего состояния христианина в словах: «У меня такие прекрасные отношения с Богом», или «Ты знаешь, я так сильно люблю Господа», или «Я чувствую, как я возрастаю в Боге ежедневно». Нет. Давайте еще раз посмотрим на наш текст. Павел говорит: «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим». Апостол Павел показывает, что наше упование выражается не просто словами, а в действии, в том, как мы с вами трудимся. В синодальном переводе написано: «трудимся и поношение терпим», или «терпим насмешки». И это действительно так, христианам приходится очень часто терпеть насмешки, но в оригинальном греческом языке используется немного другое выражение. Слово, переведенное здесь как «поношение терпим», на греческом языке оно звучит как «агонидзомай», и это слово значит «сражаться», «биться», «состязаться», «подвязаться», «прилагать усилия» и «помогать в борьбе». Важно заметить, что это слово подчеркивает вот этот образ спортсмена, который Павел уже использовал выше в 8 стихе. В первом послании Тимофею 4:8 он говорит: «Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно». Он призывает тренироваться в благочестии. Также это слово перекликается с образом доброго воина Иисуса Христа, о котором Павел говорит нам в 1 главе 1:18. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ним, как добрый воин». Таким образом, Павел поясняет, что жизнь христианина – это не пассивная религиозность, а постоянный реальный труд, борьба за веру, борьба за истину, за души людей. Размышляя над этим стихом, я задал себе такой вопрос: о каком труде говорит Павел? Имеет ли он в виду только духовный труд, только служение внутри поместной церкви? Я думаю, что, конечно же, Павел говорит о постоянном познании Бога, о чтении Писания, о постоянном пребывании в молитве, в служении верующим. Это очевидно, снова и снова Павел говорит и об этом. Но я уверен, что речь идет не только о духовных занятиях внутри церкви. Павел говорит о всей жизни христианина, включая самый обычный повседневный труд каждого человека. Жизнь христианина – это не пассивная религиозность, это не просто посещение собраний, а это активная, это полная смысла жизнь. Это ежедневный труд, это борьба за чистоту своей веры, за истину Евангелия, за души людей вокруг нас. Христианин не перестает быть христианином, когда он идет домой или когда он идет на работу. Его повседневные дела – это тоже поле духовного труда, это тоже поле духовной борьбы. На рабочем месте, дома, в воспитании детей, в заботе о ближних мы остаемся с вами постоянно, круглосуточно учениками Христа, живыми свидетелями надежды на живого Бога. Павел понимал, что трудиться можно по-разному, я думаю, он и наблюдал, как люди трудятся по-разному, и поэтому он подчеркивает, что служение Богу – это нечто активное, это что-то требующее полной отдачи. Он говорит не просто о труде, а о труде до изнеможения, о постоянном духовном и физическом напряжении и при этом верности Христу. Именно поэтому я назвал этот пункт «Добрый служитель трудится до изнеможения». Он сражается как спортсмен на преодолении дистанции, он как солдат на поле битвы ради живого Бога и ради провозглашения Евангелия, ради спасения других людей. Да, это послание апостола Павла в первую очередь обращено к нашим пастырям, но давайте не будем забывать, что пастыри не живут отдельной жизнью. Они также часть нашей церкви, они братья среди братьев, они пример для нас, но они не стоят отдельно от Божьего народа. К тому же Павел говорит здесь постоянно в множественном числе. Он говорит: «Мы трудимся и сражаемся». Павел приглашает к этому труду не только пастырей, но он приглашает к этому труду и каждого из нас, каждого верующего человека. И тут нам важно услышать не только призыв, но и вызов, особенно в то время, в котором мы с вами сегодня живем. В наше время люди любят говорить: «Но нужно же отдыхать, нужно же беречь себя». И да, Бог действительно учит нас, чтобы мы отдыхали, чтобы мы бережливо и правильно относились к нашим телам или телам. И Бог также говорит ясно и учит нас, что мы должны с вами 6 дней работать. Из 7 мы должны 6 дней работать. Особенно эта проблема касается нас сегодня, тех из нас, все мы живем в Германии, где можно не работать и все равно получать деньги. Получать деньги, потому что у нас есть прекрасная социальная помощь. Мы каждый день можем получать, не каждый день, раз в месяц, получать социальные пособия. Ну, или, может быть, на худой конец есть возможность минимально потрудиться, чтобы максимально получить от государства деньги. И многие люди, и также сегодня и верующие, не исключение, они начинают так думать, размышлять: а зачем мне напрягаться? Зачем напрягаться, если я могу спокойно жить, не тужить? И часто люди называют это сегодня смекалка, кто-то называет это хитрость, или особенно благородно кто-то называет это мудрость. Но по факту это ложь и лень. Простая, глупая лень. И Библия говорит нам о том, что Бог не любит ленивых и не благословляет ленивых. Посмотрите, притча 12:24. «Рука прилежных будет господствовать, а ленивость будет под данью». Притча 13:4. «Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится». Притча 21:25. «Желание ленивца убьют его, потому что руки его отказываются работать». И много-много-много других мест Писаний. Во втором послании Фессалоникийцам Павел говорит, вообще, кто не работает, тот не ест. Он даже говорит, тот не ешь, как повеление. К тому же наша лень, она заразна. И это плохой пример, который мы показываем ежедневно нашим детям, мы показываем его на работе нашим коллегам, нашим неверующим родственникам, нашим братьям и сестрам также у нас в церкви. Итак, твой труд – это не просто необходимость, это выражение твоей действительной богобоязненности, это показатель твоей зрелости и возрастания в благочестии. Один брат однажды заметил, он сказал, если бы мы учили людей правильно трудиться, то многие верующие избежали бы множества грехов. У них просто бы не осталось время и сил на различные глупости. И я с ним абсолютно согласен. Надеюсь, что вы тоже. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что когда Павел говорит о труде, он имеет в виду как труд в церкви, воскресное богослужение, проповедь, молитва, другие служения в церкви, миссии, евангелизации, детские лагеря, забота о вдовах, забота о друг друге, но также каждого верующего в своей профессии. Независимо от того, где ты работаешь, твое отношение к труду – это как проповедь. Ты можешь проповедовать Христа своей честностью, своей добросовестностью, своей заботой о людях на работе. И хотел сказать, дорогие мои, я лично покаялся, уверовал в Иисуса Христа на работе через пример другого брата. Я и услышал, и увидел в его поведении Иисуса Христа и уверовал. Потому что это была не только вера на словах, но и на делах. Конечно же, я не могу обойти стороной наших дорогих мам и домохозяек. Быть мамой – это, возможно, самый тяжелый и незаменимый труд. Вы не трудитесь ради зарплаты, вы вкладываете всю себя в воспитание детей, заботясь о ваших семьях. И ваш труд точно так же важен перед Богом и ценен перед Богом. И именно в доме воспитания будущих поколений проявляется благочестие, самоотверженность и упование на живого Бога. Павел призывает каждого христианина, независимо от вашей профессии, независимо от вашего положения, трудиться до изнеможения. И в первую очередь не ради денег, а ради Господа. В Колоссянам 3:23 написано: «И все, что делаете, делаете от души, как для Господа». Ты не просто работаешь, ты служишь Богу на своем рабочем месте. Если ты сотрудник, трудись с полной отдачей. Если, может быть, ты руководитель, помни, что твой бизнес не просто способ для заработка, но возможность быть Божьим инструментом, помогать клиентам, заботиться о ваших сотрудниках, быть примером справедливости и милости. Потому что именно через твою работу другие люди могут увидеть свет Евангелия. Или же наоборот, не увидеть. Ты можешь быть свидетелем характера Божия даже без слов, своим отношением, качеством труда, отношением к клиентам или отношением к коллегам. Через твой труд люди могут видеть живого Бога и задуматься о Христе, задать вопрос о Христе. Вот что значит настоящая духовная тренировка. Трудиться усердно даже тогда, когда нет сил. Преодолевать лень, служить Богу и людям. Преодолевать свои слабости. И шаг за шагом, таким образом, мы возрастаем с вами в благочестии, о чем Павел говорил в 8 стихе. Так мы показываем, что наш Бог – живой и действенный Бог. Он действует через нас, Он действует через свою церковь. Апостол Павел не жалуется на трудности, а он принимает эти трудности как неотъемлемую часть своего призвания. Он ясно показывает, трудности в служении – это не исключение, а нормальная часть нашего пути. Это важно и понимать нам с вами сегодня. Все эти ситуации, с которыми вы сегодня сталкиваетесь в церкви, на работе, дома, ситуации, которая у нас сегодня в стране или в мире в общем, это все не случайность. Бог допускает их, чтобы через эти ситуации мы с вами возрастали в благочестии, возрастали в богопознании, в том, что мы доверяем Богу все эти ситуации. Из этого текста мы учимся с вами понимать главное. Никто не говорил, что путь христианина будет легким. Но у этого путь есть великая цель. И именно ради этой цели действительно стоит трудиться, стоит преодолевать трудности и идти дальше. И давайте посмотрим с вами дальше, какова же эта цель всего нашего труда. Наш следующий пункт. Добрый служитель, он уповает на живого Спасителя. «Ибо мы для того и трудимся, и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». В первом пункте мы ответили с вами на вопрос, что делает добрый служитель Иисуса Христа. Добрый служитель трудится до изнеможения. А второй пункт отвечает нам на вопрос, почему он так трудится. Потому что уповает на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. А особенно верных. Вы задумывались сегодня или вчера на этой неделе, зачем вы делаете то, что вы делаете? Задаете себе вопрос, зачем я это делаю? Почему вы встали сегодня рано утром и пришли сюда? Чтобы посмотреть на меня? Может быть, ради общения, которое будет после богослужения, или, может быть, по привычке, потому что так делали ваши родители и родители ваших родителей. Можно также задать вопрос, почему вы не делаете, или почему мы не делаем то, что мы не делаем. Что вообще движет нашими жизнями? Какая мотивация нашего сердца? И в основном часто мы с вами действительно об этом просто-напросто не думаем, а делаем это на автомате. В этом отрывке апостол Павел открывает нам свою мотивацию. Почему он так трудится? Он трудится до изнеможения, потому что уповает на живого Бога, который есть Спаситель. Давайте посмотрим с вами, что обозначает «уповает». Слово «уповаем» – это глагол, и оно значит «надеяться». Оно обозначает полагаться, рассчитывать на кого-то, возлагать свои надежды. В греческом языке оно описано в настоящем времени, то есть это происходит постоянно. Павел постоянно уповает на Бога, и оно написано в активном залоге. То есть он активно думает о Боге, когда он что-то делает. Это не пассивное просто лежать, надеяться, ждать, когда придет Господь, а наоборот, это твердая уверенность и деятельное ожидание. Как мы уже увидели с вами в начале этого стиха, он ожидает пришествия Иисуса Христа, Спасителя, в труде. И это ожидание с полным осознанием, кого он ждет, на кого он уповает, на кого он надеется. Также можно задать вопрос, кого мы ждем, на кого мы уповаем, на кого мы с вами надеемся. Я надеюсь, что не на себя, не на свои силы, не на деньги и не на людей, а на живого Бога. На то, что мой Господь жив, на то, что Он однажды придет, как и обещал, что Он увидит меня и скажет: «Добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего». И когда Павел говорит «живого», он подчеркивает, мы не верим в мертвую религию, мы не верим в идолов, мы не верим в мертвые амулеты, мы не верим в философские идеи, а мы верим в живого, воскресшего Бога Иисуса Христа. Будда, Мухаммед, Конфуций и многие другие, все они мертвые, но Христос воскрес, и Он жив во веки веков. Аминь. Смысл этого слова «живой» – это не просто существующий, а это тот, кто активно действует, действующий Бог, который есть источник этой жизни. Живой подчеркивает его вечность, живой подчеркивает его неумираемость, его действующую силу, то, что он действует сейчас, в этот момент. Пуритане подчеркивали, они говорили, мы верим не в Бога прошлого, а в Бога настоящего, который слышит наши молитвы, который ведет нас, который спасает нас. И я думаю, что все обратили внимание на выражение «Бог – Спаситель всех человеков, а наипаче или особенно верных». Что значит «Спаситель всех человеков»? Многие люди, читая этот стих, они говорят, ну, смотрите, ну, здесь же ясно написано, Бог – спаситель всех людей. Что тут не ясно? Какой ад? Никакого ада не существует. Но это лжеучение, и это лжеучение называется универсализм, якобы Бог спасает абсолютно всех, всеобъятное спасение. Но Библия многократно учит об существовании ада. Мы читаем об этом в Ветхом Завете, мы читаем об этом в Новом Завете. Сам Иисус Христос говорил и постоянно предупреждал об аде. Библия ясно учит о существовании реального места, вечного наказания для тех, кто отвергает Бога, для тех, кто отвергает спасение в Иисусе Христе. Священное Писание открыто говорит, Бог не спасает каждого человека автоматически. Именно поэтому Павел делает это разделение. Он говорит, Бог спаситель всех человеков, а наипаче или особенно верных. И давайте мы с вами попробуем разобраться, что же здесь имеет в виду апостол Павел. Консервативные комментаторы объясняют, что это слово «спаситель» в греческом языке имеет два значения. Первое значение – это тот, кто спасает от греха и от смерти, то есть это вечное спасение. Но второе значение этого слова – это защитник и хранитель жизни, и это указывает на временное спасение. Павел показывает нам здесь, что Бог – спаситель всех людей в общем смысле, именно как защитник и как хранитель. Он указывает нам вначале здесь на временное спасение всех людей. По своей великой милости Бог поддерживает, сохраняет жизнь всех людей. И в Евангелии от Матфея Иисус говорит, «Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и над добрыми, и посылает дождь над праведными и, на праведных и неправедных». Люди живут, люди дышат, наслаждаются добром благодаря сегодняшней Божьей милости и сохранности. Каждый из нас слышал однажды вопрос, когда я был неверующим, наверное, может быть, и сам его тоже задавал, может быть, кто-то задавал из вас. Мы говорим, почему вообще люди умирают? Мы говорим, почему Бог допускает смерть? Задумайтесь, как звучит этот вопрос. Мы в нем слышим упрек Богу. Это прямая претензия к Богу. Почему? Но на самом деле мы должны спросить, а почему мы с вами сегодня еще живы? Почему Бог допускает людям сегодня жить после всего того, что люди сделали? Нас должно удивлять не то, что приходит смерть, а то, что мы с вами сегодня еще живы. То, что Бог дает нам каждый день, новый день, это Он дает нам возможность на жизнь вечную. Он дает нам возможность на покаяние. И именно об этом говорит апостол Петр, что Бог, Он долготерпит, потому что Он дает шанс людям на покаяние, на жизнь вечную, на вечное спасение. 2 Петра 3:9 он говорит, не медлит Господь исполнением обетования. Это именно обетование о наказании. Он не медлит, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Когда Павел говорит о спасении, он указывает на два уровня спасения. Первое – это общее и временное спасение, которое доступно абсолютно для всех людей, и оно дает им возможность на покаяние. Второе – это вечное и совершенное спасение, которое получают только верные, только те, кто уверовал в Божью благодать и спасение через Сына Божия Иисуса Христа. Именно так это понимали и пуритане, они выделяли эти два уровня Божьей благодати. Общая благодать – Бог добр ко всем, Он всем дает жизнь, пищу, здоровье и время для покаяния. И особая благодать – это вечное спасение для верующих. Джон Гилл писал, Бог продлевает жизнь всем, всем дает временные милости, но вечно спасает только верующих. Мэтью Генри пишет, «Бог заботится обо всех, но спасает от погибели только тех, кто уверовал». Кальвин писал, «Все получают Божью заботу, но спасение принадлежит только избранным». И я думаю, что именно поэтому Павел пишет Тимофею об этом, чтобы сказать, что Бог – спаситель всех людей только временно. И в это короткое время Бог дает нам сегодня, церкви, шанс, чтобы мы провозглашали вечное спасение. И это не только указание на временное и на вечное спасение, а это прямой призыв к нам сегодня, чтобы мы с вами говорили людям Евангелия. Чтобы мы говорили людям, что тот факт, что ты сегодня еще жив, это Божья милость к тебе. Что Бог хочет, чтобы ты покаялся и получил вечное спасение. Это важно знать, это важно повторять, это важно проповедовать. И почему это так важно и постоянно нам с вами сегодня повторять? Потому что церковь, Павел объясняет, что церковь – это столб и утверждение истины. Потому что церковь призвана провозглашать и утверждать истинное Евангелие. Евангелие – это не только информация о спасении, это не только, это также еще и информация о погибели. Евангелие – это активный призыв к действию. Каждый верующий призван быть голосом истины в этом мире. Ясно и открыто говорить о спасении во Христе. Говорить сегодня каждому человеку, покайся и веруй в Сына Божия Иисуса Христа. Покайся и веруй в того, кто умер за грехи наши, тот, кто был погребен и воскрес в третий день по Писанию. Мэтью Генри подчеркивал, спаситель всех означает открытость спасения. Оно открыто. А особенно верных – это призыв благовествовать тем, кто еще не уверовал. вывод для нас. Этот стих не говорит, что все в порядке. Этот стих не говорит о том, что все спасены. Наоборот, этот стих побуждает нас еще ревностнее трудиться в деле Евангелия. Почему? Потому что Бог в своей доброте заботится обо всех людях. Он дает дыхание, жизнь, пищу, заботу каждому человеку. Он дает спасение, но это спасение, которое Он дает, оно принадлежит только тем, кто уверовал. И именно поэтому мы с вами трудимся, именно поэтому мы с вами молимся и проповедуем до изнеможения, чтобы как можно больше людей обрели это вечное спасение во Христе Иисусе. И я хотел бы, чтобы мы еще раз задали себе вопрос, почему ты делаешь то, что ты делаешь? Почему ты делаешь то, что ты не делаешь в своей жизни? Что движет тобой? Это настоящая надежда, основанная на уповании на живого Бога? Или это просто какая-то привычка, может быть, какие-то страхи, стремления к каким-то земным целям? Настоящее упование на живого Бога – это отличительный признак верующего человека, который спасен. Это то, что отличает истинного спасенного от того, кто еще не примирился с Богом. Упование – это не просто знание о Боге, это не формальная религиозность, а глубокая внутренняя уверенность и живая вера в того, кто действует и спасает именно сейчас, именно сегодня. Желание Павла, чтобы наша жизнь была свидетельством настоящего упования на живого Бога, который не только поддерживает жизнь каждого, но дарует вечное спасение верным. Он зовет нас к верности, к труду, чтобы еще многие люди могли услышать и уверовать. И об этом Павел призывает и повелевает проповедовать и учить. Наш последний пункт, он короткий. Добрый служитель постоянно проповедует и учит. Павел призывает здесь: проповедуй сие и учи. Павел указывает на две важные стороны служения слова. Одна – это проповедь, и второе – это учение. Это два разных действия, это два разных аспекта служения. Первое – это проповедь, значит, громко, я громко говорю, громко, открыто возвещать истину, провозглашать ее для публики, для всех на собрании. Это слово передает нам идею повеления, настойчивого призыва. Иногда переводится оно как заповедовать, увещевать, наставлять или даже приказывать. Это обращение к сердцам слушателей и призыв, чтобы они откликнулись на Божью истину. Второе слово, которое Павел здесь использует, это слово «учить». Оно означает не просто говорить, но объяснять истину более подробно, наставлять людей, разъяснять последовательно и систематически. Это обучение, которое происходит часто в более личной и близкой обстановке, в наставничестве, в душепопечении или просто в диалоге между учителем и учеником. Здесь акцент на том, чтобы разъяснять то, что уже было провозглашено, помогать человеку глубже понять и принять услышанное. И Павел подчеркивает здесь, что оба аспекта служения, они важны, это нужно делать. Церковь нуждается как в плавенной проповеди, но и в ясном, терпеливом учении и наставлении. И, конечно же, и этот призыв Павел делает в первую очередь, он обращается к пастырям и к проповедникам. Именно они призваны Богом, чтобы постоянно учить и наставлять церковь в истине. Но мы также сегодня говорили с вами о том, что пастыри не живут отдельно от церкви. Они являются частью тела Христова, они являются частью единого тела. И поэтому важно понимать центральный стих этого послания. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь». Это послание, оно написано как для Тимофея, оно написано для Эфесской церкви, в которой Тимофей был пастырем, но оно также написано и для Вселенской церкви, в которую также входим и мы с вами. А значит, мы все должны с вами знать, как поступать в Доме Божьем. Мы все несем ответственность за истину в Доме Божьем. Мы все призваны поддерживать своих пастырей. Да, активное служение, проповеди, учения поручено, конечно же, только пастырям. И я думаю, что эта проповедь сегодня звучит также и к нашим пастырям. Но также церковь призвана слушать это слово, учиться и применять его в повседневной жизни, в семье, в воспитании детей, на работе, в трудностях и испытаниях, в любой жизненной обстановке. Проповедь Евангелия – это не только слова с кафедры в церкви. Каждый верующий призван быть живым свидетелем Евангелия в своей семье, среди друзей, на работе, на учебе, в общении с соседями и коллегами. Таким образом, мы не только слушаем Слово, но и применяем его в каждом дне своей жизни. И я хотел бы, чтобы вы задали себе вопросы, спросили себя, говорю ли я о Боге в своих повседневных разговорах. Видят ли люди во мне живую веру или лишь внешние формы религиозности? Чтобы вы спросили себя сегодня, кому конкретно я могу рассказать об Иисусе на этой неделе. Мы подошли к завершению нашей проповеди «Добрый служитель Иисуса Христа». Мы посмотрели с вами на три пункта. Мы должны трудиться до изнеможения, уповать на живого Спасителя и постоянно проповедовать и учить. Мы увидели, как эти качества проявляются в повседневной жизни, как в церкви, как на работе, в семье, в общении с другими. И важно понять, что быть добрым служителем – это призвание абсолютно каждого христианина. Каждый призван трудиться для Господа, уповать на Господа и нести Его свет в своем окружении. Сегодня я приглашаю каждого из нас задуматься, что Господь говорил сегодня лично к тебе. Чтобы вы задумались, где я могу быть добрым служителем Иисуса Христа. Пусть Господь действительно укрепит нас, чтобы мы с вами были добрыми служителями Иисуса Христа в любое время, в любом месте. Аминь. Давайте встанем, и я хотел бы помолиться. Великий всемогущий Господь и Бог наш, любящий и милостливый наш Творец, наш Господь, наш Бог, наш Спаситель. Мы благодарим и славим Тебя за то, что Ты показал нам в первую очередь пример доброго служителя. Ты пришел, чтобы послужить многим. Ты пришел, чтобы даровать нам спасение. Спасибо и слава Господи Тебе за это. Спасибо Тебе за это слово. Спасибо Тебе за обличение, за ободрение, за наставление. И я прошу, молю Тебя, Господи, чтобы каждого из нас Ты научил, чтобы каждого из нас Ты сподвигнул, чтобы мы были добрыми служителями Иисуса Христа, чтобы мы несли Евангелие, работая, трудясь, провозглашая. Помоги, Господи, нам жить свято, потому что Ты свят. Поведи и направь нас по нашей жизни, где бы мы ни были, куда бы мы ни шли и ни ехали. Благослови и даруй быть благословением для других. Во имя Иисуса Христа прошу, молю Тебя. Аминь.
Аминь.